Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня Лиза Горская, я Алексей Пичугин, беседуем с протоиереем Иоанном Миролюбовым. Отец Иоанн, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове, доктор теологии, секретарь синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию, специалист по истории старообрядчества и единоверия. Как раз говорим о единоверии, о его возникновении, распространении. Но все-таки, вот отвлекаясь от единоверия, неужели книжная справа, как мы ее называем, 17 века, произойдя она сейчас, повлекла бы за собой такие ужасающие, в общем-то, последствия?
Ну, во-первых, если мы обратимся к тем книгам и к тем уставам, которые были приняты русской церковью изначально, то есть возьмем какие-то рукописи 12 века, 14, что мы сможем найти, то они сильно отличаются от того, что было в 17 веке. По лексике, по содержанию уставов были очень серьезные переходы на из Константинопольского устава на Иерусалимский, которые длились там, может быть, столетиями фактически. И никаких особых проблем не возникало. А тут вдруг в 17 веке какие-то поправки вызвали целую бурю. Это очень серьезный вопрос. К нему можно подходить с разных сторон, я думаю. Больше всего нам даст разгадку такой культурологический подход, но, может быть, об этом чуть попозже. Здесь сложилось очень много к этому времени. Дело в том, что все-таки православие... Когда мы вообще говорим об этом термине, то неплохо вспоминать, что по-гречески это звучало бы ортодоксия, что-то, вообще-то говоря, строится на традиции, вот это вот направление христианское. И отрицать традицию, ну, в общем-то, это дело, так сказать, такое, это рубить сук, на котором сидишь. Дело все в том, что традиция, конечно, меняется, она всегда менялась, и происходили изменения в богослужении, и в церковных книгах и так далее. Но происходило это постепенно. Что-то отходило, забывалось, ну, где-то, может быть, плелось там в шкафах, что-то новое входило в жизнь. Но когда то, что, чем люди жили, подвергалось всяческим порицаниям и проклятию, вот это не могло не взорвать церковное общество. Это первое, что нужно понимать. Что здесь было переступление какого-то морального шага, которого никак не должно было бы быть.
А что это было? Это были обычные перегибы на местах, как мы любим говорить, или это сверху
шло? Ну что же, решение соборов – это не перегибы на местах. Был собор 1666-67 года, где практически русская традиция была предана проклятию. Речь идет о книгах, о обрядах. Но культурологически здесь тоже очень важный момент. Вот если мы, например, попытаемся как-то синхронизировать политическую историю и вот церковную историю того времени, мы увидим, что очень многие события происходили на фоне присоединения украинской территории вот к Московской Руси. Дело все в том, что в Московской Руси в то время это было, скажем так, с точки зрения историков или культурологов, это было мироощущение людей, которые жили, ну, пусть в позднем, но в средневековье. А стояло, как сказать, объективно говоря, движение истории происходило к тому, что приходило новое время. И вот это могло произойти как-то плавно. Дело в том, что это означает переустройство, как бы сказать, всего мироощущения, системы ценностей. Поэтому, если сегодня мы будем говорить о том, что вот чем отличается старый там обряд от нового какими-то деталями, этих деталей мы можем перечислять там некоторое число. Крестное знамение, аллилуйя, там дважды или трижды написание имени Иисус. И это ровным счетом ничего нам не даст, потому что мы современный человек вообще не понимает, как из-за этого можно устраивать там какой-то раскол. А в то время это менялось для человека, в общем-то, как бы сказать, вся картина мира. И не просто потому, что происходили очень важные для него в его сознании перемены, а потому, что он был уже подготовлен, потому что этих перемен не должно бы быть. Была такая формула, которая сейчас всем, наверное, хорошо известна. Старцы Филофея, Москва, Третий Рим. Было такое сознание себя, как...
Наследник.
Да. Вот в том-то важно, что последний, а другого не будет. А если последний, то сюда придет Антихрист. Будет конец света. Перед пришествием Христовым будет другое явление, другой личности. Поэтому вот такое оцепенение было. Некоторые на Руси стали появляться книги, причем они украинского происхождения, но вот такого до Петра Могилы, в которых было предсказано даже, что в каком году от Рождества Христова, в 1666 году придет Антихрист. То есть в умах у людей происходило просто... Ну, трудно такое даже слово подобрать. Это был взрыв. Боялись каких-то изменений. И вдруг они стали происходить. Причем вливалась новая культура, которая, ну, вот вызывала какой-то протест.
В просвещенном обществе неграмотные крестьяне же этого не очень хорошо, наверное, понимали все.
А неграмотные крестьяне и не были первыми, так сказать, носителями протеста. Монахи и, скажем, такое московское духовенство, ну, элитное духовенство, настоятели крупнейших монастырей, кружок ревнителей благочестия, да, при царе, это, простите меня, ну, туда входили провинциальные священники, но они даже и служили там в Москве, находились при храмах. Ну, а вот когда началась ломка такая тотальная, стричь бороды, и вносился совершенно такой другой быт, другой дух, в том числе и церковь, ну, вместо патриарха, синод и так далее, и так далее. Это можно назвать разделение общества на социальные такие классы, которые между собой почти не общались и так далее. Вот тут уже начался протест массовый. То есть старообрядчество имеет под собой они несколько пластов. Ранний протест и более поздний протест. Ранний – это скорее и такой протест индивидуумов, когда создавалась литература, когда создавалась какая-то апология. А вот потом она была поддержана. Поддержана очень серьезно, потому что люди практически не имели столетиями никаких прав в стране. Ну, не было у них возможности нормально родиться, нормально регистрировать брак. Не было ни ЗАГСов, ничего. Метрику выдавал священник. А если они ни к нему не обращались, значит, они жили в стране вне закона. И вот, несмотря на все это, как сказать, протест рос и рос. И дорос до того, что вот к 17-му году старобряды смогли концентрировать у себя громадные капиталы.
Ну и, собственно, вот создание целого класса, фактически отдельного от купеческого, промышленников, предпринимателей, старобрядцев, у которых в домах, и сейчас эти дома, если они не посольство в Москве, то открыты для посещения, особенно особняк Рябушинских, можно видеть прекрасные молельные комнаты.
Вот пройдем по Москве сейчас. По сегодняшней. Ну, посмотрим, что там от нее осталось. А вообще вот эти особняки, особенно начала 20 века, они почти сплошь старобрядцев.
Да, да. И там старобрядческие молельни.
Да.
А когда стало развиваться единоверие активно, эти люди стали в него переходить?
Да, конечно.
Да, стали?
Конечно, да. Отчасти это вызвано законами, потому что чем больше капитал, тем больше проблем возникало его передать, так сказать, по наследству. И единоверие это все-таки давало права, и гораздо больше прав.
Так после 1905 года-то уже вроде бы и всех уравняли?
Ну, вот после 1905 года, может быть, единоверие не такими большими шагами уже и не развивалось, хотя расходились съезды, происходило очень большое такое духовное движение вот в этой среде, но, может быть, таких... Ведь единоверие имело в своем развитии не особенно такие позитивные периоды времени. Николай I – это период, когда в единоверие силы приводили с помощью там вооруженных людей. На силу закрывали некоторые монастыри. Тут есть такая и печальная сторона истории, но со временем это все заменялось некоторыми другими вещами. По крайней мере, в дальнейшем единоверие люди шли только по своим, особенно после 5-го года, только по своим убеждениям. Кстати, на сегодняшний день сам термин единоверие, он подвергается некоторому такому внутреннему сомнению. Обычно в документах Русской Церкви эти приходы называются старообрядные приходы, в скобках обычно пишут, чтобы не путать, все-таки единоверческие, но тут уже другое содержание, другая философия. Люди приходят очень часто не из старообрядчества. Люди приходят просто вот из русской церкви в поисках старины, в поисках эстетики вот той древней, то, что притягивает в богослужение. Вот если сравнить богослужение обычное, И богослужение, ну, по старому чину. Оно отличается, как я уже говорил, не только какими-то деталями, но самим духом. Современный человек – это человек индивидуальный. Он приходит в храм, он очень хорошо сознает там как-то свое «я», свою личность. Опоздал, так опоздал, но он будет подходить к иконам, он будет ставить свечи, он будет по какому-то своему уставу себя реализовывать в богослужении. А по старому чину это невозможно. Там все совершается единомысленно. И если есть поклон, значит, есть поклон. Если его нет, значит, его нет поклона. Там другая дисциплина и другой дух, и другое пение. Вот это вот унисонное молитвенное пение. Кто это чувствует, тот к этому стремится. Нам сегодня нередко можно слышать такие вот высказывания даже людей, которые занимают достаточно такое весомое место в русской церкви, что вот единоверческие приходы, они на самом деле вот не только пользу приносят, они определенный вред несут. Вот люди начинают туда ходить и как-то проникаются идеями старобрячества, потом, может быть, дальше еще и уходят. Вот интересный момент, который можно сейчас привести. Знаете, если поинтересоваться такой очень важной деталью, а кто сейчас находится в старообрядческих храмах, вот, которые в расколе находятся, например, в больших городах, в Москве, в Петербурге, окажется, что там коренных старообрядцев часто бывает, что и единицы остались.
Кстати, да, я свидетель, у меня есть знакомые, которые... В общем, пришли вполне себе из обычного православия.
Это князского. То, что я говорю, это не мои наблюдения, да. Это их наблюдения. Это из разговоров вот с разными священниками. А то есть масса людей, оказывается, переходит и на сегодняшний день из русской церкви вот, в старообрядческую в поисках вот какой-то своей, вот, видимо, духовной реализации. Но спрашивается, почему же они должны уходить вообще из церкви? Почему они не могут прийти в приходы единоверчески? Так вот и у нас, например, в моем приходе, может быть, половина людей, они из старообрядцев, но тут, может быть, по причине вот настоятеля, там как-то я с ними нахожу контакт, а другая половина, она просто пришла из соображений там исторических или эстетических.
А много людей на службах? На воскресных, например?
Ну, немного. Вот, скажем, наш приход молодой, мы только так это еще, как сказать, растем, да и храм-то небольшой. Но если воскресная служба, речь идет о литургии, ну, 50 человек, 40.
Ну, это все равно неплохой показатель. Для храма, который находится довольно далеко от метро, от одного и от второго, от Бауманской электрозаводской.
Ну, начинали мы, можно сказать, с нуля. Это постепенно, как, и тенденция роста, она сохраняется. Но, а так, на большие праздники, это может быть и больше людей. Я думаю, что здесь важно другое, что это не случайные люди. Это люди, которые уже привыкли друг к другу молиться, которые знают, как бы сказать, как себя вести в богослужении. Приходит, конечно, всегда, кто-то обязательно приходит просто посмотреть, но в целом как-то сохранилась, вернее, составилась вот такая среда, где удается сохранить вот это вот настроение, то, что свойственно для приходов старого обряда. Если такие приходы как-то увеличивают динамику и очень быстро они будут расти, то может быть, потеряться та важная сторона, которая должна психологически созреть.
Мне создается впечатление, что все наши единоверческие приходы в Москве и в Подмосковье, которые я знаю, они все очень разные.
Ты просто сейчас задал мой вопрос. Я как раз хотела спросить, насколько это все единообразно.
Это правда. Вот поэтому нам как-то и есть такое внутреннее ощущение, что нужен желательно архиерей или какая-то организация, по крайней мере, благочиние, может быть, с тем, чтобы иметь возможность не только общаться там где-то на уровне там, круглого стола, но приглядываться к той стороне, может быть, и негативной, которая может зреть в этих приходах. Дело в том, что старообрядцы при всем, там, может быть, позитивном отношении к этим людям, там они много чем интересны, но вот за эти вот годы отделения от церкви, там начинают возникать какие-то свои болезни. Вот обрядоверие, конечно, или, например...
Что такое обряды верия?
Ну, когда люди в внешней форме придают чересчур большее значение, чем оно на самом деле, может быть, имеет место, должно иметь место. Это элементы какого-то фарисейства, это элементы изоляционизма, это элементы, которые человеку часто позволяют смотреть на своих братьев как-то свысока, ощущать какую-то свою избранность.
Как нящие другие человеки?
Ну, да, да. Это характерно вообще именно для людей, которые находятся в такой изоляции. Это было очень характерно, например, для зарубежной церкви. Вот из общения с духовенством и с архиереями эта церковь, я очень хорошо это знаю, что они пошли на определенный шаг, в частности, и потому, что стали чувствовать в себе эти вот болезни, которые возникают в изоляции. А наша задача, чтобы вот эти болезни не проникали в единоверческие приходы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель Покровского храма в Рубцове, в Москве, гость программы «Светлый вечер».
А вот у меня такой вопрос. Есть ли сейчас какой-то диалог между старообрядцами и Русской Православной Церковью? Потому что я помню, около 2 лет назад там был собор Древле Православной Церкви, это одно из согласий, да, старообрядцев, где они признали этот диалог неконструктивным, а шел он к этому моменту, там и 10 лет не шел, вот так вот скажем. Какая сейчас ситуация?
Ситуация непростая. Смотря что имеете в виду под диалогом. Во-первых, если старообрядчество, то на сегодняшний день это несколько разных таких, даже отличающихся в некоторой степени вероучением группировок, потому что беспоповцы вот в своем каком-то дальнейшем там, ну, условно говоря, какой-то эволюции, хотя трудно назвать это эволюцией, они пришли к таким выводам. Вот, например, в 2006 году был у них очередной съезд в Петербурге, где появилась доктрина о том, что священство больше вообще искать нигде нельзя. Ведь до этого был несколько иной подход. Ну, вот у нас нету, но вообще-то говоря, поиски-то нужно как-то совершать. А тут нету и быть не может. Но это то, что, вообще-то говоря, выводит из такого вот контекста православного богословия. Тут это уже чисто сектантская доктрина. Ну, так вот, если мы будем говорить с одним каким-то движением, иметь диалог, то это не решение проблемы со старообрядчеством вообще. Вот если мы сможем, и у нас будет получаться создавать эти самые старообрядные приходы внутри русской церкви, вот без болезней, которые для них могут быть свойственны, а здоровые приходы, вот это будет решение проблемы, потому что старообрядцы, которые ищут правды и которые ищут старины, они могут это реализовать внутри русской церкви.
А вообще диалог между церквями, это что такое, в чем он состоит?
Диалог между церквями достаточно сложное дело, потому что что касается старообрядцев, здесь первая фаза диалога, она состоит в том, чтобы научиться друг друга просто-напросто понимать, не бояться, чтобы не было отчуждения. Вот в те дни, которые близки очень к нашему вот эфиру, проходил Русский народный собор. Там обыкновенно участвует глава старообрядческой митрополии московской, он выступает на каких-то общецерковных или общенациональных форумах, мероприятиях. Мы стараемся всегда приглашать старообрядцев, они имеют какой-то свой голос. То есть диалог начинается с каких-то совместных действий. Когда люди стараются уже не столько бояться друг друга, а понимать, что цели и задачи во многом общие в современном обществе, что можно, если совместно действовать, то можно добиться гораздо большего. А вот что касается понимания, ну, знаете, вот если даже это касается терминологии. Например, вот мы утверждаем, что догматических рассуждений между нами, разногласий между нами нету. А вот в книгах XVII века, например, крестное знамение называется догматом. Это был символ, который разъясняет догматику, но не сам догмат. Но иногда вот требуется какие-то иметь такие беседы для того, чтобы
Находить общий язык.
Да, 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 находить общий язык и понимать друг друга.
И договориться о терминах. Как?
Договориться о терминах. Это первая предпосылка для нормального диалога. К нам обращаются, например, из Ватрогорской митрополии, они хотят знать наше мнение о их иерархии. Это очень, очень непростой вопрос, потому что когда эта иерархия возникла в середине XIX века, там был нарушен целый ряд канонических правил. Насколько это серьезно, насколько это можно вот на это закрыть глаза или нельзя, вообще-то говоря, это требует большого анализа. Потому что если сегодня признать, иметь такой прецедент, что-то вот кому-то, так сказать, уступить, завтра поднимутся многие такие альтернативные какие-то движения, отколовшиеся от православия, которые будут говорить: слушайте, у нас та же проблема, вот давайте с нами тоже всерьез говорить. Это все очень, очень непростые вопросы. Что касается древнеправославной церкви, то там тоже изучалось...
Это Новозубковское согласие.
Да-да-да. Изучалась тема происхождения иерархии. Нам было обещано, что будет представлена вся эта вот непосредственная связь, преемственность, потому что, ну... В 30-е и в 40-е годы многие документы терялись, многие поставления в русской церкви происходили самым необычным таким образом. Но то, что касается вот такой маленькой иерархии, там хотелось бы все-таки иметь ясность. Но документы нам так и, в конце концов, и не представили, хотя пообещали.
Какого рода документы?
Ну...
То есть это вот, епископская, да, преемственность?
Преемственность, да. Нужно знать, кто кого поставлял.
Чтобы быть уверенным, что там никакого...
Чтобы быть уверен, что там сохранилась преемственность.
Да, да.
А вопрос с архиереем у единоверцев, я помню, уже последние лет 10 обсуждают, да больше даже обсуждается, но как-то пока...
Ну, вопрос возникает где-то там в кулуарах соборов, насколько мне известно. Обыкновенно ставится такое возражение. Ни в коем случае нельзя создавать параллельную иерархию русской церкви. Угу. Но мы на сегодняшний день не говорим ни о какой параллельной иерархии. У святейшего патриарха несколько
викариев.
И если одному из них поручить вот эту тему, о какой, вообще-то говоря, параллельной иерархии может идти речь?
Насколько я знаю, митрополит Ювеналий, ну, сам будучи происходя из семьи старообрядцев, хорошо знает и любит служить старым обрядам.
Это правда.
А вот мы говорим о преемственности, а давайте, может быть, поговорим о том, почему она так важна.
Чтобы имелась непрерывная цепь вот этих вот передач и благодати. Я могу привести пример из совершенно, так сказать, другой какой-то среды. Предположим, это лютеран, если взять латвийских лютеран, когда они ставят своего архиепископа, обязательно приезжает шведский лютеранский епископ, хотя для нас это совсем уж, так сказать, такая чужая ветвь христианства, но для них это очень важно. Не немецкий, у которых под большим очень вопросом вот эта вот преемственность, а именно шведский, который как лютеране недавно отошли от всяких таких основ такой ортодоксальной церкви, но преемственность, вот скажем, какая-то часть сохранила. И это очень важно для какой-то части вот лютеран. Для православия это один из важнейших вопросов. Поэтому есть такое первоапостольское правило. Епископ единолично не ставит другого епископа, чтобы не было вот каких-то сомнений, не было бы какого-то такого, волюнтаризма, вот собственных там желаний. Ведь один может наставить для себя угодно, сколько угодно. Причем каждый раз попробуй-ка проверить, насколько там это имело место или это не имело места. А вот когда собор епископов выбирает еще одного епископа, то не так важно, чтобы присутствовало обязательно какое-то количество архиереев. На Дальнем Востоке были такие рукоположения, когда Синод разрешал единолично кому-то рукоположить для удаленной местности нового архиерея. Но это было решение епископов области, это было синодальное решение. То есть здесь не должно быть вот такого злоупотребления своей личностью. Решение о постановке, о поставлении нового епископа принимает церковь, собором епископов этой области.
Получается, что вот эта преемственность, она не прерывается в определенных своих ветвях с апостольских времен.
Совершенно верно.
А кто за этим следил вообще все это время, 2000 лет?
Вообще-то говоря, народ следил, потому что это все происходило на церковный народ. Это все обязательно происходит на виду. Ну, если мы будем говорить там о Московской Руси, то, простите меня, есть царь, есть бояре, есть, как сказать, церковные соборы периодически собираются. Мы знаем, что первоиерархов выбирали из епископов или из архимандритов. Судьба каждого из них была на глазах. Если ездили за рукоположением в Константинополь, как это было поначалу, то тоже, как сказать, этот вопрос был совершенно ясен и открыт. Бумагам этим верили, и здесь никогда не возникало... Возникало так, что конкуренция какая-то могла быть. Возникали... Были случаи, когда оказывались на одной кафедре, вот, как бы сказать, разные лица. Это все очень хорошо описано в истории. Но такое вот самозванство... Это вот, наверное, современному человеку может только прийти в голову, а в то время, я думаю, таких вопросов просто не возникало.
Отец Иоанн, у нас совсем немного времени остается, но мы обещали несколько слов сказать про ваш центр, который у вас при храме существует. Расскажите, пожалуйста.
Ну, вот это такая институция, которая... на которые возложены конкретные задачи. Скажем, мы через какое-то время, наверное, будем готовы обучать уже системно, организованно, не так, как сейчас в индивидуальном порядке, но набирать какие-то курсы для обучения знаменному пению причетников храмов. Я уже не говорю о духовенстве. Тут требуется определенного рода подготовка, потому что с книги так просто служить по старому чину невозможно. Тут нужно много вещей передать на практике. Но это научная деятельность. Мы выпускаем литературу, мы стараемся выпускать особенно в такой музыкальной медиевистике, музыкальные рукописи и уставные рукописи. Дело в том, что и литургика историческая, и вот музыкальная медиевистика, она не развивалась, особенно в XIX веке, это был целый перерыв, потому что там очень опасно было что-то трогать. Тронешь, и оказывается, что ведь старобрядцы-то во многом-то и правы, что не хотелось никому слышать. А когда уже молчать вокруг этого вопроса было невозможно, тогда началось это развиваться. Мы считаем, что вообще-то в любой там местной церкви вот существуют какие-то организации, которые, собственно, такой вот историей прикладной занимаются. И в русской церкви обязательно должно быть такое. Поэтому есть определенного рода планы. И просто и издание практической литературы для приходов, и издание литературы для такого научного плана с комментариями. Мы привлекаем серьезных ученых, которые способны такие вот комментарии дать. И в этом плане, понимаете, наверное, единоверцы на сегодняшний день становятся такими реальными носителями старины. Потому что то, что за 350 лет смогли сохранить старобрядцы, очень часто при таком более тщательном анализе оказывается, что это не совсем уходит корнями вот в ту старину, в которую они хотели бы верить. Вносилось много что вот теми же беглыми священниками и так далее. А когда работаешь с фактами, с реальными документами, то приходится вносить какие-то правки и в саму службу, и в понимание того, что происходило. Поэтому вот такая деятельность, как бы сказать, она концентрируется в центре.
А у вас есть какие-нибудь мероприятия для людей, просто интересующихся старообрядчеством? Может быть, лектории или что-нибудь в этом роде?
Ну, это, во-первых, всегда беседы после службы. Мы проводим. Заканчивается литургия, и такое... Люди задают вопросы по церковной жизни, там некоторые вопросы системно мы рассматриваем, там обязательно берется какая-то тема из богослужебного устава, чтобы что-то объяснить, и из истории, любые вопросы задают. Это касается приходской жизни. Но у нас существует и семинар в... примерно, может быть, раз в две недели. Вот сейчас отец Михаил Желтов, он ведет несколько лекций по исторической литургике. Мы разбираем как раз вот эту вот тему служебника старого и нового чина. Подробно, какие там происходили изменения, почему происходили. Бывают исторические темы, бывает, что и старообрядцы к нам приезжают. Из Великого Новгорода священник приезжал. отец Александр Панкратов, он рассказывал о Великом Новгороде. Вот Роман Майоров.
Да,
он занимается и занимался, в общем-то, единоверческим движением, хотя он сейчас не принадлежит к единоверческому движению, но специалист в этой области. Мы приглашаем специалистов, и они рассказывают о каких-то...
Вот... Это в Покровском храме у вас, да,
на Петрозаводской? Это да, да, да.
Спасибо. У нас время программы подошло к концу. Напоминаем, что протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель Покровского храма в Рубцове, у нас был в гостях, отец Иоанн, доктор теологии, специалист по истории старообрядчества и единоверия и секретарь Синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию был гостем программы «Светлый вечер». Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».